Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Очень рад вас всех видеть. Сегодня 19 мая, 20:00 в Москве, Киеве и Вильнюсе. И я рад всех вас приветствовать. Друзья мои, ставьте лайки, пишите свои вопросы, пишите город, откуда вы нас смотрите. А я приветствую сегодняшнего гостя. Это Василий Жарков, руководитель программы «Новая политическая наука» факультета свободных искусств и наук в Черногории. Василий, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим.
Ну что, Владимир Путин приехал в Китай. Си говорит, что будет большая плодотворная встреча, а помощник Путина Ушаков утверждает, что Владимир Путин и Си примут декларацию о становлении многополярного мира. Как вы понимаете эту фразу? Многополярный мир, декларация. Что это такое?
Ну, смотрите, многополярный мир – это давний такой термин, который появился уже и существует не первое десятилетие, на самом деле. И с российской стороны, например, его активно использовал первым Евгений Примаков. А вы помните, как давно это было в нашей истории? Не все, наверное, наши зрители тогда родились, вот, когда это было. Поэтому это довольно давняя такая история. Но, безусловно, в контексте того, что происходит сейчас, если мы посмотрим, ну, например, в оптике миросистемного анализа Эммануэла Валерстайна, там, Чарльза Тилли, то, конечно, речь идет об очередной схватке за гегемонию на мировой арене, которая продолжается уже не одно десятилетие, на самом деле. Об этом мы можем поговорить, о хронологии этого события, по крайней мере, весь 21 век. И сейчас, безусловно, ну, эта схватка вступила в важную стадию. Да, я не могу сказать решающую, потому что очевидно, что, наверное, в этот раз будет что-то совершенно другое, что-то новое. И, ну, давайте вот посмотрим, что такое многополярный мир, откуда он взялся. Сначала у нас было понятие биполярный мир. И, кстати, эта метафора, она же заимствована из физики, мы же с вами понимаем, что мы вообще живем в биполярном мире, где есть север и юг. Это южные и северные полюса. Да, у нас компас работает так, что магнитное поле его делает, так сказать, рядоположным северу и югу. Да, но вот эта физическая метафора в социальных науках начала жить какой-то своей жизнью в какой-то момент. И когда, ну, понятно, что биполярный мир сложился в послевоенных реалиях, на самом деле где-то он сложился в 60-е, 70-е годы прошлого века и сложился он в контексте американской гегемонии. Вот тут нужно разделять. Была американская гегемония, установилась после Второй мировой войны, и на самом деле самый пик этой гегемонии приходился, наверное, на 46-49 годы, когда Америка была единственной страной, обладавшей ядерным оружием, единственной страной, имевшей какие-то, так сказать, возможности для экономической поддержки Европы в тот момент, вообще всего мира, и для сдерживания Сталинского СССР. Я, кстати, обращу ваше внимание, что тогда Сталин практически отовсюду отступил, где пытался как-то прощупать. Запад, он отступил с Северного Ирана, который собирался объединять с Азербайджаном. Он отступил из Греции, где поддерживал партизан и прекратил это делать. И не стал давить на Турцию в связи с проливами. И как бы, ну, потом это было решено чуть позже дипломатическим путем, но так или иначе. И вот эта гегемония американская, с другой стороны, в какой-то момент была уравновешена советским блоком, потому что Советский Союз все-таки смог произвести достаточно ядерного оружия, стать второй ядерной державой в мире. И как бы, начиная, наверное, с Карибского кризиса и до 1984 года, была такая паритетная ситуация, когда, собственно, все остальные страны мира были вынуждены выбирать, с кем они. Либо они с Западом, только здесь скорее полюса были не юг-север, а Запад-восток. Да? Если на Западе капитализм, либеральная демократия, свободный рынок и, значит, плановая экономика и советская демократия на Востоке. Ну вот как бы этот биполярный мир распался в начале 90-х годов. В результате распуска Советского Союза, в результате, так сказать, распада социалистической системы и, так сказать, установления, ну, как тогда говорили, униполярного мира, однополярного мира, да, где, собственно, один полюс остался. Это была уже довольно странная история, потому что Ну, как бы у нас уже мы выходим за пределы, так сказать, физической метафоры, и тут же становится что-то не то, понимаете? Она живет как-то своей жизнью. Мне сегодня не нравится, когда у нас термины заимствованы из одной науки, совершенно не связаны никак с социальными процессами, начинают использоваться в описании социальной реальности. Да, и здесь, конечно, на самом деле речь шла о возвращении американской гегемонии. Но очевидно, что к этому моменту, может быть, изначально невидимы эти проблемы были, но где-то, наверное, начиная с 2001 года, с 11 сентября, эти проблемы становятся все более очевидны. Америка, борясь за свою гегемонию, втягивается сразу несколько войн, которые, по большому счету, не выигрывает. Не то чтобы проигрывает, конечно, но и не выигрывает. И, конечно же, это все начинается новый этап борьбы за гегемонию. Далеко не первый, между прочим, в истории Запада и в истории мира, потому что, наверное, вот если мы отсчитываем формирование современного международного сообщества, то тут мы должны с вами отметить несколько таких этапов. Кстати говоря, каждый из этих этапов складывался из большой войны, из большой многодесятилетней войны. Вот первая такая война, 30-летняя война, случилась с 1618 по 1648 годы в Европе, и борьба шла между Габсбургами, прежде всего испанскими, австрийскими Габсбургами, и остальной Европой, по большому счету. И победительницей из этой войны вышли две страны, которые, собственно, претендовали на гегемонию. Это Франция, которая, собственно, и стала гегемоном на тот момент. Это была самая крупная по населению и по территории страна в Западной и Центральной Европе, по крайней мере. Но если не считать России, да, как бы, но Россия это все-таки страна где-то на периферии Европы, и, так сказать, она все-таки не совсем европейская страна полностью, да. У нее есть большие азиатские территории. Вот. Но вот в Европе это была Франция. Да? И французская гегемония продолжалась где-то с 1648, но уже при Людовике XIV по Утрехтскому миру 1714 года уже эта гегемония была поставлена под вопрос. Но предстоящая борьба за французскую гегемонию происходит в конце XVIII века, в начале XIX века. Мы отлично с вами знаем этот период. Это период французских революционных войн и наполеоновских войн с 1792 года. А началась эта война, еще был Людовик XVI на троне, хотя уже была ограничена его власть конституцией и так далее, но тем не менее. И вот Национальное собрание Франции объявило войну Австрии и, так сказать, Пруссии, и с этого момента начался. Но там, правда, это длилось не так долго, это длилось все-таки с 92 по 1792 года по 1815 год. И как бы итогом этого стал Венский конгресс. Кстати, интересно, что заключительная декларация Венского конгресса была принята за 3 дня до битвы при Ватерлоо. Битва при Ватерлоо еще не случилась, а уже было принято какое-то новое положение о порядке в Европе. И, конечно же, главным победителем той борьбы стала уже Великобритания. Главным объектом борьбы была Великобритания, она же была бы главным победителем. Там вторым таким майнером, гегемоном была, конечно, Российская империя до Крымской войны. Но сейчас об этом не будем в деталях уже вдаваться. Все-таки вот британская гегемония где-то с 1815 года по 1614 год. Да? Значит, в начале 20 века идет гонка вооружений между Германией и Великобританией, она кладет начало вот большой, очередной такой большой войне. Вот мы можем рассматривать изолированно Первую и Вторую мировые войны, но по большому счету-то они велись вокруг одного, вокруг амбиции Германии стать новой такой гегемонистской силой в Европе и в мире. И если мы посмотрим, кстати говоря, сколько времени проходит с 1914 по 1945 год, 31 год, между прочим, Максим, это опять очередная 30-летняя война. Да, значит, вот эта 30-летняя война заканчивается чем? Англия уже, конечно, теряет свою позицию гегемона, уступает ее Соединенным Штатам Америки, и такой вот второй претендент на гегемонию – это уже Советский Союз. Да, и вот складывается эта биполярная система, о которой я говорил. И вот сейчас очевидно. Но смотрите, в чем отличие нынешнего этапа. Во-первых, уже ну, как бы, вопрос о том, кто будет в мире главным или какие силы будут управлять миром, он уже вышел за пределы Европы и за пределы Запада. Это уже не только, скажем, европейские страны, Франция, Великобритания, Германия или, например, трансевропейские поселения, трансатлантические поселения европейцев, как Соединенные Штаты Америки. А это уже, здесь уже появляются другие игроки. И, конечно, крупнейший из них сейчас Китай, но я бы не называл еще Индию, я бы не называл многие другие страны. И вот здесь возникает вопрос, а будет ли это очередная такой этап гегемонии, там, не знаю, на 80 лет, на 100 лет или на сколько-то еще, или это будет все-таки что-то другое, учитывая, что сейчас у нас другой вообще набор стран. Но если, например, где-то даже по итогам Второй мировой войны у нас было примерно, ну, 50 с небольшим стран в мире, независимых, да? За последние 80 лет число этих стран увеличилось многократно. Их стало порядка 200, да, во всем мире. И еще есть многие там, так сказать, непризнанные государства, которые могут претендовать на тоже свой статус на международной арене. И в этой связи возникает вопрос, а можно ли вообще сейчас говорить о той гегемонии, которая существовала там в Вестфальском мире или даже в мире, который сложился после Второй мировой войны, на нынешнем этапе. Может быть, как раз вот эта идея многополярного мира, она говорит о том, что, скорее всего, здесь не будет какого-то очевидного лидера. Да?
Василий,
Здесь,
извините, я здесь
да.
уточню. США же, ну,
Да.
судя по тому, что говорит Дональд Трамп, они же сознательно отказываются от этой роли. Мы говорим, мы не хотим в этом участвовать, хотя вон, да, это был 25-й год, мы не хотим участвовать, 26-й, с чего начался. Вот.
Ну да. Но
При этом подписание такой декларации, какой-то бумаги, заверения предполагает, что это партнерские отношения, что мы вот партнеры, но ведь многие же воспринимают сейчас Россию как вассала Китая. Как вы видите эту историю? Так будет ли Россия участвовать полноценно в делении этого мира и быть одним из полюсов?
Ну, смотрите, здесь возникает как раз интересный вопрос, потому что вот как Россия вообще воспринимает свой суверенитет, это отдельный долгий разговор. Потому что есть такой Ивар Нойман, норвежский исследователь, он писал об этом работу еще где-то 15 лет назад, где он говорил о том, что, вообще-то говоря, российской внешнеполитической традиции не свойственно европейское понятие суверенитета. Суверенитет ведь он предполагает что? Он предполагает, что у вас есть какие-то договоренности с окружающими, что вы делаете, а что вы не делаете. Но вы как бы при этом не только творите, что хотите, да, тут очень важно, а вы что-то еще не делаете, потому что вы ограничены своих возможностей другими странами. У вас есть границы, понимаете? Вот в этих границах вы можете там что-то делать, но за пределами этих границ вы уважаете позиции и мнения других стран. И вот здесь возникает вопрос, на самом деле очень важный, поскольку, ну, Ивар Нойман там выводит это еще там из ордынских времен, о том, что когда Россия стала входить в систему европейских государств, а случилось это в 16-17 веках, соответственно, Россия смотрела на всех с позиции суверенных отношений. То есть не суверенные, а суверенные. То есть либо мы подчиняемся кому-то, ну, как, например, мы были частью Золотой Орды, либо нам подчиняется кто-то, да? Вот, например, мы берем на себя титул царя, кесаря и так далее. Но кесарь – это император. Соответственно, в Европе все признавали там того же Ивана Грозного великим князем, то есть дюком, да, значит, по большому счету. Но в лучшем случае королем. И здесь, правда, я не хочу сейчас быть понятым так, что я выступаю с каких-то премордалистских позиций и вывожу там какую-то долгую историю колеи русской. Это мне совершенно не свойственно, но просто тут нужно понимать, что, безусловно, вот это вот время великой державы, которая несла на себе Россия эти столетия, оно наложило определенный отпечаток. Она смотрит на отношения обычно не на равных, да, а либо сверху вниз, либо снизу вверх. И здесь, конечно, возникает такая опасность того, что, ну, с одной стороны, будет некая такая феодальная иерархия, когда, с одной стороны, Россия, да, такая империя субальтерн, как писал один коллега мой, а она, с одной стороны, как бы подчинена, как субальтерн, понимаете, да, это такой средний офицерский чин. Он, с одной стороны, имеет подчиненных, а с другой стороны, сам подчинен. И вот эта позиция империи субальтерна, она очень характерна для действительно России. Ну, весь период существования так называемой периферийной империи. Это уже термин Бориса Кагарлицкого, который сейчас сидит в тюрьме в России, между прочим, да? Вот как бы это, безусловно, такая, ну, некоторая долгая история, хотя она не связана ни с какими-то там культурными и цивилизационными особенностями, а скорее она связана с местом России в миросистеме, как периферийный такой. И главное здесь, наверное, Максим, даже не то, что она сюзерен или там, наоборот, вассал, а главное то, что она как была периферией миросистемы, ну или полупериферией скорее, да, так и ей остается. Только теперь центр этой миросистемы смещается с Запада, возможно, возможно, смещается с Запада, ну куда-то вот туда, на Дальний Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион. Хотя я думаю, что Америка не утратит позицию центра миросистемы, и это можно просто, ведь смотрите, вот что сейчас является критерием центра миросистемы в нынешних условиях. Это уклад, новый экономический уклад. Вот где появляются новые отрасли, там и центр миросистемы. Какая у нас новая отрасль? Это искусственный интеллект. А где у нас развивается искусственный интеллект? Мне кажется, это вопрос. Ответ на этот вопрос очевиден. Да? Он развивается все-таки преимущественно в Соединенных Штатах Америки, но и немножко в Китае. Да? И вот, собственно говоря, центр миросистемы сейчас – это Америка и Китай. Да, и как бы там будет между ними как-то балансироваться. Европа, кстати, теряет здесь позицию центра, потому что Европа непонятно, как сейчас, что у нее с искусственным интеллектом. У нее очень много разного рода ограничений, которые мешают ей это развивать, это направление, и она может превратиться в полупериферию. Вся Европа, понимаете? Не только Россия, которая была полупериферией, ну, примерно на всех этапах развития миросистемы последние 300 лет, но и как бы, а Россия, ну, как бы, да, она, естественно, не может самостоятельно развить технологии искусственного интеллекта. Очевидно совершенно, и санкции, и эта война, которая идет, они только этому препятствуют. Да. И, соответственно, здесь, ну, важный момент именно в этом, что, конечно, Россия остается, ну, вопрос тут вот в чем. Она все-таки была полупериферией, да, то есть полупериферия – это такая страна, которая может позиции в центре, да, но и в то же время не является этим центром. Но периферия совсем уже периферия. Вот здесь вопрос сейчас решается, в 21 век Россия будет полупериферией, да, вместе с Европой, например. Или она останется периферией. Но тогда это будет уровень где-то там слабо развитых стран глобального юга, ну, прямо на севере, да, или там. Поэтому вот, наверное, такой расклад сейчас. И при этом Путин, безусловно, начал эту войну переиграть место мира. Но, судя по всему, конечно, это уже не первая война, кстати, которую Россия начинает переиграть свое место в системе. Первой такой войной была Крымская война, которая закончилась неудачей, и Россия не смогла переиграть место в миросистеме тогда военным путем. И, скорее всего, сейчас эта ситуация повторится, но, может быть, даже с худшим результатом, чем тогда, 150 лет назад.
Василий, еще одна история, возможно, она несколько анекдотично звучит. Кстати, не первая такая история. Жители Иркутской области одного из сел обратились к Си Цзиньпину накануне визита Владимира Путина с просьбой построить там школы, что-то отремонтировать и так далее. Мы помним, как некоторые другие жители обращались и к Трампу, мол, Трамп, сделай, почини нам что-нибудь и так далее. Конечно, здесь мне очень нравится тайминг. Они же выпустили это обращение вот ровно в момент, когда Путин там летел либо прилетел в Пекин. Что вы думаете? Это какая-то, не знаю, от безысходности люди это сделали, такое обращение записали?
Ну, во-первых, я думаю, безусловно, люди живут там в ужасной нищете и бесправии, и они пытаются хоть как-то, а рядом Китай, который очень бурно развивается, Но нужно посмотреть там где-нибудь Благовещенск, с одной стороны, с другой стороны китайские города. И это, ну, выглядит как, условно говоря, Химки и Москва, понимаете, вот по размеру. Да, и так далее. Поэтому, конечно, в этом отношении все-таки с Дальнего Востока российского ездят сейчас люди регулярно, не только с Дальнего Востока, и видят успехи Китая. Хотя они тоже не нужно их абсолютизировать. Вы же не забывайте, что Китай, вот какие препятствия на пути его гегемонии? Главное сейчас демографическое. Китай же через 10 лет будет уже, у него большая часть населения будет состоять из стариков, из пенсионеров. И что он с этим будет делать, совершенно непонятно. Вот. То есть Китай, на самом деле, я бы не преувеличил его возможности. Они, на самом деле, гегемония Китая тоже под большим вопросом. Но я могу сказать следующее, Максим, что, конечно, гегемон, и почему Трамп, собственно, хочет избавиться от этого статуса гегемона, возвращаясь к вашему вопросу. Трамп как бы понимает, что гегемония, она предполагает обязательные издержки на поддержку тех, кто с вами связан, кто вам подчинен. Вот вы же не знаете, с чего началась американская гегемония? Она началась с плана Маршалла. Да? То есть как бы Соединенные Штаты Америки вложились в Западную Европу для того, чтобы поддержать ее. С одной стороны, понятно, что это принесло пользу американской экономике. Но в стратегической перспективе, сами понимаете, как бы доля Америки в мировом рынке, благодаря тому, что там появилась Германия, какая-нибудь там Франция, еще кто-нибудь там, Швеция, Нидерланды и так далее, все это как бы, ну, не способствовало. Япония, да, вы не забывайте, Япония, это же была такая проблема в 80-е годы, когда как раз Трамп начала свою политическую карьеру. Он же начинал ее как такой сторонник пошлин против японских товаров, которые наводнили. Понятно, что Toyota лучше Форда, да, но что с этим делать? Или там Panasonic лучше какой-то американской компании General Electric. Ну, соответственно, вот здесь это только увеличилось. Потом, кстати говоря, Америка помогала Китаю. Америка вырастила Китай. Давайте по-честному. Если бы не было Америки, не было бы нынешнего Китая. Собственно, после смерти Мао Цзэдуна, да еще до его смерти, благодаря, так сказать, этой челночной дипломатии Генри Киссинджера и благодаря очень разумной политике, которую проводили в этом отношении Никсон и Картер, по большому счету, здесь они не расходились, как бы, да, Китай стал фактически союзником Соединенных Штатов Америки в контексте разлада с Советским Союзом и, так сказать, получил огромную экономическую поддержку, их инвестиции и так далее, и стал как бы такой периферийным цехом. Тогда это была периферийная экономика, да, вот туда вынесли все дорогостоящие производства, они сразу там стали дешевле, значит, там была дешевая рабочая сила, безусловно, ну просто безумно дешевая тогда рабочая сила, которая позволила, с одной стороны, насытить западные рынки дешевыми товарами, а с другой стороны, позволила самому Китаю сделать такой стартовый капитал. Китайцы этим воспользовались и получили через 30 лет после этого, через 40 лет после этого, получили вот такую уже процветающую, развитую экономику, которая при этом, ну, уже не является периферийной экономикой. Это уже страна, которая претендует на позицию центра, я повторяю. Именно благодаря тому, что она развивает новые отрасли. Всегда в центре мира системы развиваются новые отрасли, и в данном случае это искусственный интеллект. И да, Китай, конечно, стоит от Америки в этом отношении, но все-таки он гораздо ближе к центру, чем многие другие страны мира. Вот. И в этом связи, конечно, да, логично, что бедная бедная страна по соседству, тем более беднейшие регионы, нищие, я бы сказал, регионы, которые ограблялись метрополии этой страны на протяжении десятилетий, а если не столетий, но особенно последние десятилетия, конечно. И они, конечно, говорят, ну помогите нам. И здесь вопрос Китая. Китай как будет себя вести? Потому что как бы Китай очень осторожен. Китай очень осторожен, он ведет себя не так. Эта же страна никогда не имела опыта колониальной экспансии, в отличие от стран Запада. Эта страна всегда действовала, как бы она существовала как поднебесная. Вот она и весь мир вокруг нее, в принципе, ей интересен, как бы, как такие воображаемые подданные, да, но при этом она никого не хотела захватывать особенно, и никогда не захватывала. Поэтому здесь интересный вопрос, как будут китайцы на это реагировать, и как они будут на это смотреть. Но очевидно, что люди, которые этого требуют, они просто, ну, понимают, что рядом сильная, богатая страна, которая как бы, ну, просто посмотрите через Амур, да, там, правда, не Иркутской области нет Амура, но чуть рядом, там еще несколько тысяч километров поехать, и найдете там, тем более в Сибири, несколько тысяч километров, это как для нас несколько десятков километров, я думаю.
За
Да, ну, как
углом.
бы в этой связи, соответственно, вот такая история. Да, за углом. Вот, поэтому... Понятно, что подобного рода вещи происходят. Интересно, как, опять же, на это будут реагировать, между прочим, российские там наши всякие органы, которые отвечают за безопасность. Потому что я могу вам сказать следующее, Максим. Вот я не знаю, знаете вы или нет. Такой факт, может быть, он кажется здесь неуместным, но, с другой стороны, я бы его озвучил. Вот на самом деле у нас есть некоторое количество уголовных дел в отношении ученых за госизмену
Да,
и за
конечно.
шпионаж.
В Новосибирске
Ну
очень
вот,
много.
особенно, да, вот в Новосибирске как раз там, причем это физики в основном, да, это технари. А знаете, в основном за связь с кем их сажают-то? Не за связь с Америкой, не за связь там, условно говоря, с какой-нибудь европейской страной, а за связь с Китаем. В основном там идут дела по китайским, так сказать. И понятно почему, потому что ну, как бы, да, Китай развивается динамично, он пытается найти какие-то источники, соответственно, на своей периферии. Россия становится периферией Китая, конечно, безусловно. И главное сейчас опасность, я бы не говорил здесь термин хвостовитета там, а вот именно того, что Россия станет теперь периферией не Запада, а уже Китая. И очевидно, что вот если посмотреть, кого Путин везет с собой, что там в поездке дня указано, вот эти новые газопроводы, новые, значит, там энергетические потоки и так далее, и так далее. Более-менее понятно, что вместо того, чтобы быть сырьевым придатком, условно, Германии, теперь они хотят стать сырьевым придатком Китая. Но, по сути дела, в своем месте в миросистеме они ничего не изменяют в этом.
Василий, смотрите, как мы интересно с вами. Почти половину программы говорили на эту тему, но это важно. Вот завтра начинается официальный визит. Кстати, я сегодня говорил по этому поводу с разными китаистами. Знаете, какой у них прогноз? Вот Трамп был у Си Цзиньпина несколько дней назад, уехал, вроде как бы ни о чем не договорились. Каких-то серьезных заявлений нет. Если вспомнить предыдущий визит Трампа в Китай, то скоро началась торговая война. Очень большое количество людей летом, в середине лета, июль, говорят, ожидают, что примерно то же самое начнется. Но в первую очередь между Китаем и США. Какое место займет здесь Россия, здесь интересно. Вот итоги визита будем, видимо, обсуждать через пару дней. Давайте к другой большой важной теме, как мне кажется. Дело в том, что представитель КПРФ, зовут его Ринат Сулейманов, депутат Госдумы, он давал интервью изданию «Континент Сибирь». Но это бы интервью прошло бы незамеченным, если бы не одно заявление, собственно, вот этого господина Сулейманова. Он сказал, что российская экономика, я здесь процитирую, не выдержит длительного продолжения СВО, ну, то есть войны, и поэтому скорейшее завершение войны просто необходимо. Кажется, несмотря на то, что это представитель КПРФ, это первое такое большое заявление еще раз, в издании «Континент Сибирь». Ну, думал, может быть, он что не заметит. Не заметит. Когда именно представитель Государственной Думы высказывается за прекращение войны. Что вы думаете об этом? Это просто эксцесс, он ляпнул, или это начало дискуссии большой в стенах Госдумы?
Ну, смотрите, во-первых, я думаю, что сам Сулейманов человек, как бы сказать, вот сейчас я дам такое этическое оценочное суждение, и не спрашивайте, почему. Ну, хотя, в принципе, я могу сказать, почему, но я боюсь, что я Сулейманова очень сильно подставлю. Он человек неплохой, на самом деле. Он человек неплохой. Вот. А могу объяснить, почему? Вот вы посмотрите просто даже статью о нем в Википедии. Там есть интересный такой факт из его биографии. Он выпускник Московской школы политического исследования Лена Немировская и Юрия Синокосова. Вот. То есть, как член КПРФ, он участвовал в этой школе. Мне неизвестно никаких отзывов о нем, но при этом я думаю, что человек этот так или иначе, ну, он рациональный, он чему-то там научился в этой школе. Ну, не только, естественно, в этой школе. Но, в общем-то, повторяю, человек не лишенный, наверное, какого-то здравого смысла. И то, что он говорит, безусловно, но по большому счету мы все это понимаем, что это логично, это рационально, потому что, безусловно, война истощает российский бюджет, Россия теряет свои возможности по инвестициям, а значит, соответственно, она только становится еще больше периферией. И, кстати, то, о чем я говорю, миросистемный анализ, это близко, на самом деле, вообще левой политической мысли. И понятно, что и Эммануэль Валерстайн, и Тили, и там Георгий Далуян, который работает в университете Нью-Йорка в Абу-Даби, все эти люди скорее таких левых взглядов. И в этом отношении, я думаю, что Сулейманов, он как раз очень хорошо воспринял бы то, о чем я говорю здесь. Потому что, безусловно, как бы вот эта вот потеря времени, 5 лет, он же говорит там о чем? Что мы воюем больше, чем шла Великая Отечественная война. Да, и что мы? Собственно, он там же дает вывод. Он говорит, что, скорее всего, эта война еще закончится, так сказать, каким-то промежуточным результатом. То есть он уже не верит в какую-то большую победу. И правильно делает. Значит, соответственно, здесь возникает ситуация, в которой, да, и КПРФ, который идет на выборы. Более того, посмотрите, у КПРФ растет рейтинг. У КПРФ растет рейтинг, у КПРФ. Вот если, например, еще осенью были популярны разговоры о том, что КПРФ вообще потеряет вторую позицию в Государственной Думе по
Да,
количеству
новые люди вот
депутатских.
займут
Да,
их.
там сначала была ЛДПР вообще. Потом, конечно, я не понимаю, как они собирались ЛДПР накачивать при таком лидерстве, который там сейчас. Это же нет, Жириновского нельзя воскресить, поэтому как бы это довольно странно, но поначалу говорили, что вообще ЛДПР будет вторым местом. Теперь новые люди. Но если честно, новые люди пока едва-едва прошли 5-процентный барьер. Как они должны набрать сразу второе место, мне пока непонятно. Да? Это все-таки такие вещи не происходят так вот одномоментно. Да? Понятно, что Кириенко – это его детище во многом, и он отвечает у нас за выборы. Конечно, и новые люди получат административный ресурс, как в свое время СПС получала административный ресурс еще в 99 году. Но нужно понимать, что КПРФ имеет широкую поддержку. Есть, понимаете, вот он опять же говорит, этот Сулейманов, он о чем говорит? Что у нас есть миллион, значит, воюющих сейчас на фронте. Что с ними делать, когда они вернутся? Да? Какие будут социальные гарантии для них? И так далее. Да? Люди, которые остаются не на фронте, у них тоже ситуация разная, потому что цены растут. Мы видим, что происходит с малым бизнесом и со средним бизнесом. Мы видим, что те же отношения с Китаем и маркетплейсы и там Alibaba и прочие эти Пигу и прочие там нет, не Пигу, это другое. Но, в общем, короче говоря, понимаете, о чем я говорю. Значит, вот эти всякие, значит, маркетплейсы, они выносят российский бизнес, они выносят российского производителя. И, соответственно, все эти люди теряют. Они теряют, теряют, теряют. И, соответственно, за кого им голосовать? За КПРФ, безусловно. Безусловно, КПРФ сейчас имеет такие большие шансы на увеличение своей позиции. И понятно, что, учитывая, что, опять же, ну, большинство опросных даже наших, так сказать, исследовательских центров демонстрирует то, что запрос на перемирие, на прекращение войны растет, очевидно, что какой-то депутат от КПРФ должен был сказать. Другое дело, посмотрим, к чему это. Вы говорите, приведет ли это к широкой дискуссии, но посмотрим, как на это отреагируют другие, как на это отреагирует сам Зюганов, как на это отреагируют другие. Кстати, Зюганов, я, между прочим, скажу вам, он же несколько недель назад пугал всех революцией 17-го года.
Да,
И
если
причем
ничего не будет
интересно.
исправлено, я здесь напомню, он говорил же с трибуны, если мы вот это не закончим, здесь не поправим, здесь не подкрутим, вы же доведете страну до революции 17-го года. Хотя тут же вопрос, конечно, кто делал эту революцию, и
Да,
ну,
да.
Зюганову нужно вернуть этот
Ну,
вопрос.
как бы да. Ну, в общем-то, Зюганов, который выступает скорее как такой деятель кадетской партии, вот, в 16-м году, да, и здесь вот еще один деятель кадетской партии тоже выступает в 16-м году. Но посмотрим. У меня свои ассоциации, это, повторяю, ассоциации, не более того. Нет никакого здесь анализа. Это исторические ассоциации, да. Но вот Россия 26-го года, все больше напоминает все. Но это не значит, что это так. Я повторяю сразу. Я хочу, не хочу никого кормить вот этими обещаниями и надеждами. Мы живем этими обещаниями и надеждами уже, наверное, лет пять все эти. Да, поэтому не нужно читать в моих словах какие-то обещания и надежды. Но, тем не менее, конечно, все больше людей, вот таких лояльных, да, или полулояльных, начинают высказывать какие-то вещи, которые примерно звучали с думских трибун в 1916 году. Это не значит, что повторится та история, я ни в коем случае не хочу так сказать, но тем не менее интересно за этим наблюдать. Кстати говоря, я могу сказать вам следующее, вот возвращаясь к нашей предыдущей теме, может быть, на секунду, если позволите, потому что это важно. Вот вы говорите, что Трамп и Си Цзиньпин ни о чем не договорились. И сейчас я объясню, почему это связано тоже с темой войны, в том числе России против Украины. На самом деле Трамп, ну, это мое, может быть, оценочное суждение, может быть, китаисты со мной не согласятся, но мне кажется, что Трамп фактически сейчас продемонстрировал то, что отношения с Китаем мирные, ему сейчас именно без, ну, я не имею в виду торговую войну, а именно горячую войну, ему важнее независимость Тайваня. Вот как я бы сказал вам. А почему это происходит? А потому что, видите, бодливой корове Бог рог не дал, рогов не дал. То есть, как бы, вот смотрите, он начал большую войну в Иране, и он понимает, на самом деле у Трампа есть одна очень хорошая способность. Он очень быстро и легко учится. Он быстро меняется в соответствии с окружающей ситуацией. Он очень такой flexible, он очень такой вот, он сразу улавливает какой-то новый. И вот он понял, что вот война в 21 веке не может быть решением каких-то политических задач, когда тем более речь идет не о какой-то маленькой стране, а о среднем государстве по размерам, таким как Иран, как Украина, между прочим, да, а тем более Китай. То есть очевидно, что мы сейчас наблюдаем, возможно, наблюдаем ситуацию, когда вот эти военные конфликты, которые фактически можно решить только применением каких-то асимметричных ответов, о которых я сейчас говорить даже не буду, да, очевидно, что эта война, это пусть тупик, из нее очень трудно выйти, потому что вам сопротивляется не просто какой-то там маленькая страна, а довольно сильное государство, которое может вам противостоять. И вы теряете здесь и людей, и ресурсы, и время, и фактически теряете свою гегемонию. Потому что понятно, что сейчас самый главный удар по американской гегемонии – это вот американо-иранская война. Но самый страшный удар по российской гегемонии, ну, например, вот в регионе, региональной гегемонии, да, Россия все-таки могла, и, собственно, Обама ее так назвал, региональной сверхдержавой, в Москве обижались ужасно. Но сейчас они теряют этот статус, понимаете? Но кто решает сейчас вопрос Армении и Азербайджана? Кто решает вопрос, так сказать, в Центральной Азии? Хотя в Центральной Азии там очень умные и очень, очень аккуратные политики сидят, которые очень, так сказать, правильно действуют. Они и с Китаем дружат, и с Россией не ругаются, хотя иногда принимают законы ничуть не хуже украинских. И с другой стороны, и с Западом тоже имеют свои контакты. Но это ладно, это отдельный разговор. Вот. На самом деле, всем постсоветским странам в этом плане, наверное, нужно учиться у этих вот стран Центральной Азии и Казахстана. Вот. Но при этом, безусловно, Россия теряет свои возможности, теряет свой потенциал, теряет свое будущее. И не говорить об этом уже невозможно. Ну, как бы очевидно, что сколько это еще может продолжаться? 10 лет. Сколько? Ну, как бы нужно, наверное, останавливать. И главное, что даже Путин об этом фактически говорил вот 9 мая, если послушать его пресс-конференцию внимательно, он же там упрекает Запад в том, что сорвали переговоры с Украиной, которые типа были парафированы уже договоренности там в апреле 22-го. Через это Максим сожалеет о том, что происходит в последние годы. Как бы он продолжает, он говорит, мы победим и так далее, но по большому-то счету все тут не так однозначно и с точки зрения его позиции, он, может быть, и сожалеет о том, что происходит сейчас. Поэтому все меньше поддержки этой войны с разных сторон.
Василий, еще немножко про войну хочу с вами поговорить. Очень много новостей приходит из Беларуси. Дело в том, что там вроде как Лукашенко, он запретил людям выходить в некоторые районы, там леса на границе с Литвой, с Украиной, с Польшей. Вот карта у нас есть. Одновременно приходит сигнал о том, что там будут учения, и Россия будет принимать участие в этих учениях. И там Зеленский говорит, слушайте, возможно, атака с территории Беларуси. Минск после этого начал тренировки с ядерным оружием. Лукашенко заявил, что да вообще мы и солдат будем готовить к наземной операции. Мне во всей этой истории как раз интересует в первую очередь очередная угроза ядерным оружием. Мы много раз это видели, много раз эта тема всплывала. Какая самая, как вам кажется, близкая историческая параллель вот с той ситуацией, которую мы сейчас имеем? И держим в голове, Россия не продвигается на фронте. Там даже Украина с конца февраля отвоевывают какие-то части земель, но небольшое количество. То есть фронт стоит, и все, ничего не происходит. Украина успешно бомбит российские города. Вот в какой мы ситуации. Это контекст.
Но смотрите, у меня есть одна параллель, она, правда, не историческая, а конкретно вот сейчас прям имеющее место, но я, пожалуй, в вашем эфире я не буду ее использовать, потому что я знаю, что многие ваши слушатели очень на меня обидятся. Вот. Поэтому пусть послушают Джона Мершаймера сами и, так сказать, сделают эту параллель тоже самостоятельно могут. Но, понимаете, смотрите, Лукашенко очень хитрый. Что я могу сказать вам про Лукашенко? Очень хитрый, очень опытный долгожитель на политической арене Восточной Европы. Он, очевидно, добивается каких-то своих целей в отношении, в том числе, со своими соседями, с Польшей и с Литвой. Для этого он использует разные вещи. И, насколько я понимаю, сейчас, например, стоит вопрос о все-таки поставках калийных удобрений. И в Польшу уже открыла ему коридор, но это слишком дорого, и он все-таки давит на то, чтобы через Клайпеду ввести эти калийные удобрения. Вот. И, может быть, на самом деле, вот учитывая вот эту такую, я бы сказал, в хорошем смысле крестьянскую натуру Александра Григорьевича, может быть, вообще это вот все про это, понимаете? А потому что при этом я не думаю, что он настолько сумасшедший, чтобы пытаться втянуть Беларусь в большую войну. Беларусь – это страна, травмированная войной. Это страна, через которую война, кстати, не один раз проходила. И, между прочим, именно, ну, понятно, что Вторая мировая война, это все помнят, но ведь была еще так называемая 13-летняя война, которая происходила между Польшей и российским государством, между московским государством и Польшей, во второй половине XVII века. И происходила она в основном на территории современной Беларуси. И она обескровила эту страну тогда. Просто обескровила. Это любой белорусский историк вам расскажет эту историю, хотя в России никто даже не вспоминает. И в этой связи, я думаю, что сама вот эта культурная память белорусов, она, и в том числе Лукашенко, кем бы он ни был, я понимаю, что как к нему относятся мои друзья белорусы, я просто не буду вам, наверное, говорить. Да, но очевидно совершенно, что Лукашенко тоже не сторонник, наверное, того, чтобы бросать свою страну под поезд. Главное, что это ему тоже ничего не даст. Хотя понятно, что ведь есть такая школа мысли, она сейчас очень активна с разных сторон. Не только там, например, Соловей не к ночи будет помянут, но и там, например, уважаемый мной депутат Ступин говорят о том, что возможны разного рода эксцессы на Балтийском направлении с российской стороны. Вот. Я не могу это комментировать, честно вам скажу, я за этим слежу очень плохо. И я единственное, что я, опять же, не хочу сеять лишнюю панику. Я знаю, какая паника была среди моих знакомых литовцев вот в сентябре прошлого года, когда проходили учения. Но там, в общем-то, ничем не закончилось. Но меня реально спрашивали, там, стоит ли мне брать там путевку ехать отдыхать, а смогу ли я вернуться, да, например, и так далее, и так далее. Вот. Я бы единственное сказал так, что пока посольство не эвакуируют из наших, в том числе из Вильнюса, мы можем с вами, наверное, относительно спокойно спать. Вот главный индикатор будет простой. Когда и если начнут эвакуировать посольства западных стран, вот здесь нам стоит напрячься и думать о том, что будет в ближайшие несколько недель. Пока этого не происходит, насколько мне известно, поэтому давайте, так сказать, не будем нагнетать ситуацию. Но, повторяю, Лукашенко может делать это все исключительно со своими определенными целями, с целями выторговать себе какие-то экономические позиции в отношениях с соседними странами. Вот я думаю, все-таки, наверное, это про это больше, чем про то, что там может быть еще. А там, знаете, кто знает, мы находимся в анархическом мире. Мы не должны забывать, что это анархия, международная анархия, где каждый следующий шаг и последствия, кстати, вашего шага непредсказуемо. Вот что здесь важно. Непредсказуемы эти последствия. Поэтому мы должны быть готовы по большому счету ко всему.
Василий, тут наши коллеги из «Важных историй» написали большой текст. Они взяли комментарии у своих источников о власти в России, о том, что же ожидать от выборов в Государственную Думу. Где-то будут выборы поменьше. У нас сентябрь, да? Сентябрь осталось вот буквально там 3 с небольшим месяца до этого. И главная коллизия, ну, судя по этому тексту, она понятна, она известна, она не первый раз всплывает, о том, что непонятно, что делать с участниками СВО, которые идут во власть. С одной стороны, в предыдущем годы. Для них создали некие социальные лифты, вот, пожалуйста, там «Время героев» программы, их обучали. С другой стороны, как будто немного опасаются не знаю, в Кремле или в администрации президента того, что они придут и возьмут власть-то в свои руки некоторые. И там разные в этой статье описываются как это, разные сценарии. Один сценарий, то есть как бы какую-то обособленную структуру для них создать. Второй сценарий, знаете, как размазать их по комитетам, чтобы голоса их были не слышны и так далее. Здесь хочется спросить немножко шире. Как вам кажется, вот это опасение, оно с каждым днем растет опасение вернувшихся с войны людей, которые в какой-то мере ощущают свою власть над всем, что происходит вокруг них.
Ну, во-первых, я бы не преувеличил их власть. Вы не забывайте, что на самом деле у нас же есть опыт возвращения с фронта людей. И не один, не только в России, не только, конечно, но в России, по крайней мере, за последние там 80 лет это было по меньшей мере 2 раза уже. Была Великая Отечественная война, когда было, ну, не 1 миллион человек, а гораздо больше призвано на фронт. И эти люди, по большому счету, конечно, они играли важную роль политики и в экономике страны последующих 30 лет, но при этом все-таки они не стали какой-то вот такой вот единой политической силой, наверное. Да? И, кстати говоря, они способствовали, между прочим, ну, в известной степени демократизации советского общества. Не забывайте, что Жуков арестовал Берию. Как бы, и понятно, что многие фронтовики были вполне такими себе. Но это другое было, все-таки была другая война. Второй это эпизод, это, конечно, афганская война. Да, это Афганистан. И там тоже, не надо забывать, что, например, Громов, который был командующим войсками и выводил войска из Афганистана, он потом вообще-то 10 лет был губернатором Московской области. Ну и там много каких людей оттуда вышло, и бизнес, и их политику, и так далее. Тот же Рудской, между прочим, который был вице-президентом при Ельцине, тоже был из
Лебедь.
афганцев, и так далее. Да, Лебедь, да. Но, значит, смотрите, здесь важный момент. Во-первых, все на эту программу поступить не может. Мы же с вами уже слышали оценочное суждение депутата Сулейманова. 1 миллион человек. Нельзя 1 миллион человек обучить на программе вот этого вот нового. Кстати, я могу сказать вам, знаете, что происходит? Значит, это кадровый, эта программа «Время героев», она отнимает деньги, не поверите, у программ по подготовке губернаторов. Вот эти старые программы Кириенковские по развитию кадрового резерва сейчас сокращаются, потому что деньги от них передаются, значит, теперь вот на поддержку вот этих вот новых героев. При этом, что с этим героем делать, непонятно, потому что они все равно проходят краткосрочные курсы. Это все равно какие-то краткосрочные курсы. Но что они там, чему они научатся? Управлять они ничем, по большому счету, все равно не могут. И здесь возникает ситуация, когда, с одной стороны, есть амбиции, но нет реальных компетенций. С другой стороны, понятно, что люди, эти составляют незначительное меньшинство из тех, кто может потенциально вернуться с фронта, и понятно, что большинство, если оно вернется, оно будет где-то находиться между, условно говоря, отрезвителем и СИЗО. Понимаете? Вот кто-то будет просто пить и, так сказать, терять свое здоровье, остатки своего здоровья. И таких будет, наверное, очень много. Потому что они не смогут строиться в эту мирную жизнь. А другие будут заниматься там криминалом и бандитизмом. Это неизбежно тоже. Да, и какие-то люди будут заниматься политикой, но, поверьте, это будет незначительная часть. И я не верю в то, что здесь возникнет какое-то вот единое братство такое, поскольку оно не возникло и в предыдущие разы. Я не думаю, что здесь он сложится. Вот. Поэтому я бы не преувеличивал значение этого всего. Это скорее такой наш медийный шум вокруг этого. Но понятно, что просто нашли способ осваивать деньги теперь на это. Да? Вместо того, чтобы готовить губернаторов, учить их прыгать со скалы, помните эти истории, да? Теперь, значит, вот будут делать эти, делают уже эти курсы для этих вот якобы героев. Поэтому, ну, как вам сказать, я повторяю, я бы не преувеличивал значение этого всего, да, и с другой стороны, смотрите, у власти появляется, да, очередной такой вот фронт борьбы, очередной фронт борьбы, понимаете? Ведь смотрите, у них было много фронтов до этого, а сейчас у них фронты борьбы в основном внутренние. В смысле, даже вот не то, что там какие-то подпольные либералы там, или антивоенные активисты, а просто-таки зетники и вот эти ветераны. Потому что это действительно становится все больше опасности, гораздо больше, чем другие. Ну что же, значит, еще больше ресурсов придется тратить на это. А их и так немного. Мы видим, что вот, значит, подготовка этих ветеранов отняла деньги у губернатора. А может быть, тогда охота за нелояльными ветеранами, так сказать, освободит какие-то силы от борьбы с антивоенными активистами. Может быть, это моя фантазия, но позвольте мне в этот час и день об этом помечтать.
Но ведь мне кажется, что это же задачка со звездочкой. С одной стороны же, что мы видим? Задача у Кремля такая, чтобы привести этих людей, ну, какие-то органы власти, чтобы повысить их авторитет, чтобы они воспринимались в целом обществом как люди, да, как опора общества, как новые герои действительно. С другой стороны же, мы же понимаем, и в Кремле же наверняка понимают, что это новая угроза, что все же не будут вести себя лояльно и законопослушно. Что мы видели там после Афгана? Пожалуйста, вернулись, объединились, получились ОПГ. И ни в одном
Кстати, я
городе.
могу, вам сказать, что ведь двое из троих погибших тогда вот на Смоленской площади в Москве, помните вот этот эпизод там, Комарь, Усов и Кричевский? Вот двое из этих троих людей, которые вышли защищать тогда российскую молодую демократию к Белому дому, и вот погибли тогда. И там, кстати, Сурайкин же командовал этим БТРом, который там их убивал. Да, значит, и ведь двое из них служили в Афганистане. Усов и Комарь, они служили в Афганистане.
Но ведь не исключение ли это побольше, ну, вернее, как вам
Но я в
кажется?
смысле к тому, что разные люди могут по-разному строить свои
Это
траектории,
правда.
понимаете? А вот. И в этой связи понятно, что когда вы сначала дали людям оружие, научили из него стрелять, а потом думаете, что теперь эти люди вам будут всегда лояльны, это странная история. Вообще, между прочим, Максим, давайте еще посмотрим на такую вещь. Это уже час стиля как раз. Опять же, я призываю своих любимых авторитетов из мира системного анализа. А вы знаете, как вообще возникло всеобщее избирательное право в Европе? Оно возникло из всеобщей воинской повинности. Потому что когда те же французы призвали свою революционную армию в 1792 году всех там ремесленников и рабочих, стало как-то неудобно, что они оружие имеют, а голосовать на выборах не могут. Понимаете? И с этого началось всеобщее избирательное право. А Первая и Вторая мировые, особенно Первая, ну фактически же после Первой мировой войны повсеместно в Европе отменяется имущественный ценз, потому что, ну, когда вся нация – это армия, да, соответственно, у вас возникает ситуация, что вы не можете не давать этим людям право голоса. Соответственно, значит, здесь, ну, конечно, ситуация немножко другая. Все-таки 1 миллион – это всего лишь одна 140-я часть населения России, то есть меньше 1%, не забываем, да? Но при этом, например, вот сейчас то, что я вижу, разные страны в Европе и в Америке, кстати, тут недавно был большой проброс про то, что нужно вернуть всеобщую воинскую повинность. Это на самом деле, как ни странно, Максим, создает структурные предпосылки для возвращения старой доброй демократии с таким вот активным избирателем, который ходит на выборы и так далее, и так далее. Вот как ни парадоксально это звучит. Поэтому в этой связи, конечно, когда вы начинаете войну и вы привлекаете к ней много людей, вы должны думать, что будет через шаг, через два. А через шаг, через два эти люди будут вам предъявлять какие-то требования. И вам придется либо найти на них идти, либо как-то тесниться от власти. Вот в чем здесь проблема. И, конечно, здесь, смотрите, здесь, может быть, я немножко противоречу сам себе, просто я не вижу это какой-то единой политической силой. Понимаете? Там будут разные люди с разными убеждениями, с разными движущими их мотивами и с разными обстоятельствами их жизни. Поэтому кто-то там пойдет в тюрьму, кто-то там просто умрет под забором, а кто-то, может быть, станет политиком, и не факт, что он будет обязательно на стороне нынешней власти. Вот о чем я хочу сказать. Не факт абсолютно. Как показывают предыдущие эпохи, это особенно если война закончится, ну как бы сказать, никакой не победой. Очевидно, что ну, вряд ли, даже если Путин представит это как победу, но все поймут, а что за что мы проливали, за что же мы боролись, за что же мы страдали, за что же проливали нашу кровь, как пелось в одной песне. Понимаете? Поэтому здесь та же самая история. Но, в общем, за этим нужно наблюдать, и все эти меры паллиативные, которые использует сейчас администрация президента, сдавайте курсы, она просто отсрочивает проблему, понимаете? Вот мы сейчас вот подуем на это, и вот знаете, перестанет болеть. А на самом деле не перестанет болеть. И понятно, что никакие краткосрочные курсы и никакие места депутатов там в Думе ничего не решат и не дадут с точки зрения большой проблемы, которая здесь возникла.
Василий, говорю вам огромное спасибо за эту беседу и напоминаю нашим зрителям, что с нами на связи был руководитель программы «Новая политическая наука» факультета свободных искусств и наук в Черногории. Спасибо.
Спасибо вам, Максим. Всего доброго.
Всего доброго. А давайте я коротко расскажу, если у меня откроется документ, что ждать завтра в программе Breakfast Show. Я знаю, что уже нескольких гостей нашли. Будет интересная беседа. Ну, во-первых, Юрий Федоров по традиции с военным обзором будет в начале программы. Ждем в гости Тимура Умарова, китаиста и эксперта Берлинского центра Карнеги. Очень надеюсь, что появится Ксения Ларина в гостях, журналист, и Илья Шипелин с рубрикой «Методичка». Кто будет еще, узнаете завтра утром. На этом я с вами прощаюсь. Напоминаю еще раз коротко про лайки. Пожалуйста, поддержите наши разговоры, наш проект в целом лайками. И если у вас есть возможность отправить трудовой донат, ссылки все в описании. На этом же все. Вам хорошего вторника. Пока.